И последнее. Мы можем изменить образ наших мыслей. Мы можем это сделать. Как? Что только истина, что честно, что искренно, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4 глава 8 стих. Надо правильно мыслить. Как говорил Бродов, не должны быть в мыслях тараканы, а должно быть правильно. Должны быть мысли от Бога. Итак, если мы поменяем направление нашего мышления, мы поменяем направление нашей жизни. Как человек мыслит, так он и живет. Притча Соломона. Каковы мысли в душе человека? Таков и он. Совершенно верно. Хорошо. Итак, что дает нам реально соединение с Господом? Во-первых, нет, время мало. Не буду говорить три пункта. Скажу самое главное, что я больше всего люблю. Соединение с Богом дает мне великий подарок. Знаете какой? Победа. Победа. Это то, чего сегодня не хватает многим христианам. Быть победителями. Мы пытаемся сами стать победителями. Но не получается. Сила есть? Есть. Воля есть? Есть. А силы воли нету. Вы понимаете? Победителем не станет никто. Потому что победитель – это подарок, который дает Бог тем, кто с ним реально соединен. А подарок можно или принять, или отказаться. Подарки не зарабатывают. Почему это подарок? Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 57. «Благодарение Богу, подарившего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы понимаете, перед вами стою я, маленький, низкий ростом, с Таджикистана, со страшным прошлым, но несмотря ни на что, я победитель. И не потому, что я вот такой вот, потому что Христос, которого я верю, с которым я один дух, на Голгофе победил всю силу вражью, а его победа – моя победа. Это очень важно. Если я не верю в то, что я победитель, я всю жизнь буду в поражении. Если церковь не верит, что она победитель, эта церковь будет в поражении. Как мы мыслим, так мы и живем. Это подарок Божий, и нам так необходимо его принять. Вы понимаете, когда мы читаем послание семи церквям, 2-3 глава книги Откровения, они все кончаются одним обещанием Иисуса. Только те, кто побеждает, пусть чего-то от меня ждут. Побеждающий наследует все, побеждающему дам сесть со мною, побеждающему напишу новое имя, только побеждающему, проигравшему, нету ничего в обещаниях. Поэтому это не гордо, не заносчиво быть победителем. Это обязанность детей Божьих. Послушай. Мы сотворены Богом для победы, не для поражения. И что еще хочу сказать, что победа – это не состояние человека в определенный период времени. Вот сегодня я победитель, а завтра нет. Победа – это внутренняя позиция христианина, рожденного свыше и соединенного с Богом в один дух. Это внутренняя позиция навсегда. Тот, кто рожден от Бога, рожден для победы. 1 Иоанна, 4 глава, она красиво об этом говорит, 5 стих и ниже. Дорогие мои, если я рожден от Бога, я рожден побеждать. Генетика – серьезная вещь. Дети похожи на своего отца. Профессия нашего отца – уничтожить все дела дьявола. Мы же его дети. Что еще? Победа – это не просто факт. Победа – это состояние. Нам необходимо это понять. Послушайте, много лет назад, немного, был такой непобедимый чемпион по боксу Майкл Тайсон. Все слышали, да? Я думаю, его все слышали, его нельзя не слышать. И знаете, было время, когда он был вообще непобедимый. Более того, последние 5 боев он выигрывал в первом раунде. Сегодня ночую в одном доме, в гостях. В хорошей семье. А я всегда просыпаюсь рано. Ну, с 5 часов стою молиться. И обычно, когда я вниз сплю, как-то молюсь я один, остальные как-то попозже встают. Но сегодня смотрю, их сын встал в 5 утра. Я думаю, Господи, подействовало молиться. Телевизор, Кличко дерется. И Кличко победил. Украина forever. Хорошо. Итак, последние 5 боев Тайсон выиграл в первом раунде. И его зрители, его болельщики стали жаловаться. Жаловались так: дорогой друг Майкл, я живу в Англии, я за большие деньги покупаю билет на самолет, я прилетаю в Лас-Вегас, только-только я уселся на скамейку, уже нокаут мне обратно улетать. Зачем я деньги отдаю? Я не буду на твои бои прилетать. Тогда Майсон пообещал, следующий бой у меня будет. Я ради вас буду с ним баловаться, как кошка с мышкой, раундов 5. Почему я про это рассказываю? Это не просто так. Потому что бой у Тайсона был с Эвандером Холифилдом. И это был бой не только на уровне физическом, это был бой на уровне духовном. Объясняю. Майкл Тайсон принял ислам и стал мусульманином. А Эвандер Холифилд, возможно, вы удивитесь, но пока не торопитесь делать выводы. Эвандер Холифилд христианин. Да. Боксер, христианин, более того, хорошо проповедует в своей церкви. Как так? Вот так. Пока не торопись. Пока не ставь на нем крест, дай ему шанс. Итак, перед боем обычно у них берут интервью. Когда брали интервью у Тайсона, он сказал, я под зеленым знаменем ислама, во имя Аллаха, да я этого христианина Холифилда, вместе с его Богом, вместе с его церковью, да я их по рингу размажу. Он такое говорил, было больно и неприятно слушать. Когда брали интервью у Холифилда, он сказал, ребята, я знаю, что он сильнее, но я знаю, что завтра 300% он проиграл, потому что завтра Бог будет поборать за меня, потому что он посмел своими устами осквернить святое имя Божье, и весь мир это увидит. На утро бой. Выходит на ринг Тайсон. Такой, знаете, черный халат с капюшоном. На халате такая нарисована смерть с косой. Кулаками машет. Страшные гримасы. Кричит. За ним выходит Холифилд. В синем халатике. Здесь филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Повторяю. Этот бой по всему миру смотрело 2,5 миллиарда человек. Плохая евангелизация? 2,5 миллиарда, и основная ведь масса неверующие. Начался бой. Весь стадион дружно скандирует Тайсон. Тайсон им показывает 5, типа я же обещал 5 раундов. Первый раунд, второй, третий. Кончился 5-й раунд, Тайсон говорит, я начал. И почему-то, начиная с 6-го раунда, весь стадион стал дружно скандировать Холифилд. И в 9-м раунде... Впервые в своей карьере непобедимый Тайсон получает нокаут, его унесли с ринга. Когда брали интервью, Холифилд сказал, а что я вам вчера говорил? И он начал проповедовать в камеру. Вам нужен Бог, люди, только с Иисусом победа. Без Него всегда будет поражение, без Него дьявол вас победит. Вам нужен Иисус, примите Его, как начал евангелизировать. 2,5 миллиарда смотрит. Я думаю, даже Билли Грэм бы такой позавидовал евангелизации. Но и это не все. Он получил приз 20 миллионов долларов. В воскресенье приходит церковь, заходит к пастору и дает десятину 2 миллиона долларов. Марин Тудорович, вы бы хотели иметь такого члена в церкви?
Хоть наполовину.
Хоть наполовину, говорит, согласен. Послушайте, а вы говорите плохо. 2 миллиона долларов десятина на дело Божие. Но и это не все. У него же осталось 18. Он приходит домой. Я когда прочитал, я возмутился духом. Братья, вы меня поймете. Его жена, Дороти Холифилд, такая маленькая кнопочка, протягивает ручку и забирает 18 миллионов. Братья, это справедливо? Конечно, нет. Сестры, справедливо? Да. Все нормально. Дорогие, я думаю, если бы я у нее спросил, женщина, какое ты имеешь право? Его там бедного били, он там бедный страдал, у него под глазами синяки, а ты его деньги берешь к себе? Она бы сказала, послушай, друг, я с ним одно. Его победа, моя победа, его деньги, мои деньги. Она права? Поэтому я говорю, что я с Иисусом одно, на Голгофе Его победа, моя победа. Поэтому я победитель. Не потому, что я что-то из себя представляю, потому что есть Иисус, который представляет из себя все, в которого я верю, и с кем я один дух, соединенный конкретно. Ведь так важно об этом мыслить. Если ты это понимаешь, ты живешь как победитель. Послушайте, победители – это не те, которые никогда не проигрывают. Победители – это те, которые никогда не сдаются. Которые всегда берут реванш и в конце концов добиваются успеха. У меня есть друг, известный шведский евангелист. У него хорошее служение, он объездил больше 50 стран мира. Бог через него открыл церкви в Израиле, в Швеции, в России, в Индии. И однажды мы с ним говорили, он говорит: Сергей, вот вам, кто родился на территории бывшего СССР, вам намного быть легче победителями, чем нам, западникам. Вы по своей природе сильные такие, мужественные. Я говорю: почему? Он говорит: ну простой пример. Слушай, проповедую я в Магадане. Окончилось служение, и нужно улетать. Потому что там холодно в Магадане. И в гостинице холодно. Нужно быстрее в самолет и улетать. Ну, я иду, до рейса полчаса. Ну, думаю, как у нас на Западе. Зашел раньше времени, сел в самолет, достал газетку, включил телевизор, одел наушники, ждешь, пока все собрались, и самолет полетел. Ну, я думал, так везде. Иду, утро, по самолету стоит стюардесса. Такая симпатичная. У вас даже песня есть такая, стюардесса по имени Жанна. Ну, я думал, ее зовут Жанна, я ошибся. Ее зовут Леопарда Львовна. Она говорит: стой, ты куда? Я говорю: в самолет. Жди всех. И вот я стою на морозе, минус 30. Жду, пока соберутся все. За полчаса замерз. Наконец собрались все, и она говорит: заходите. Он говорит, и тут я увидел одну изумительную вещь. По команде «заходите» 150 человек одновременно вошли в самолет. Он говорит, я такого в мире нигде не видел. Сразу 150 самолет зашли. Но что самое интересное, я стоял первый, и я к этому не был готов. Они все прошли по мне. И когда я встал и отряхивался, я вспомнил слова Иисуса. Первые станут последними, а последние, если они победителями, войдут первые. Знаешь, у победителя у него другая психология. У него никогда не опускаются руки. Он никогда не бывает в безвыходном положении. У него всегда найдется хотя бы три выхода из всех безвыходных положений. Потому что нет ничего невозможного с Богом. И он знает, с кем он один дух. Не вот здесь, а реально знает, с кем он один дух. И он понимает, что Бог не позволит сверхсил. Еще одна зарисовка. Англия. Участок земли. На этом участке земли стоит небольшой магазинчик. Отсюда вход, отсюда выход. В этом магазинчике уже 200 лет одна семья живет, это их семейный бизнес. И вот это поле купил англичанин-миллионер. Он купил поле и говорит: друг, послушай, я хочу твой магазин снести и построить на этом месте большой супермаркет. Сколько стоит твой бизнес? Он говорит: ну, 200 тысяч. Вот тебе 400, снимайся. Он говорит: не, друг, это наша семья здесь. Здесь был мой прадед, здесь был мой дед, здесь был мой отец, здесь я, здесь будут мои дети, внуки, это наше семейное, традиционное. Он говорит: вот тебе 500, снимайся. Он говорит, вы что, богатые люди, не понимаете, что ли, что не все за деньги можно купить? Да не уйду я отсюда. Он говорит: ну смотри, друг, что я тебе устрою. И знаете что, вот магазин нашего друга, отсюда он построил один большой магазин, с этой стороны входа. А с этой стороны входа построил другой большой магазин. Собрал презентацию. Приехал мэр, он там ножницами режет эту веревочку. Собрались журналисты, радио, телевидение. И он сделал большой плакат наверху. Это два самые лучшие маркета нашего города. Наш друг вышел, посмотрел и у себя прибил. А это вход в эти два самые лучшие маркета этого города. Вы понимаете? Шутка шуткой, но у победителя всегда есть выход. Он никогда не бывает в тупиковой ситуации, потому что он знает, что он соединен с великим Богом, для которого нет невозможного. И это не просто слова, говорильня, это образ жизни, это его состояние, это его внутренняя позиция раз и навсегда. И эту позицию не поменяет то, что происходит снаружи. Ничто ее не поменяет. Она внутри. У меня возникает вопрос. Господи, охота быть победителем. Господи, охота реально стать с тобой один дух. А как к этому прийти? Как стать с тобой один дух, Господи, не вот здесь, а вот здесь? Я уже устал говорить, Иисус, что с тобою можно все, а потом прийти домой лицом в подушку и рыдать. А потом быть унылым, нету работы, а потом быть унылым, у меня проблемы, и всю жизнь у меня проблемы, и всю жизнь помолитесь за меня, дорогая церковь. Какой же я победитель? Господи, если я с тобой один дух, почему это в моей жизни происходит, Иисус? Может, что-то я не понял? Ведь Павел молится, чтобы я познал, как безмерно величие Твоего могущества во мне, верующим. Господи, как мне это познать? А очень просто. Послание Ефесянам, 5 глава, стихи 31-32. Они звучат так. «Да оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика – это об отношении Христа и Церкви. Обычно, когда идет бракосочетание, и пастор благословляет молодых, он часто их спрашивает: «Молодые, вы хотите иметь реальную настоящую семью?» 100% все говорят: «Хотим». И пастор говорит: «Условие номер один. Вам нужно оставить папу и маму. Вам нужно оставить папу и маму и жить отдельно на нейтральной территории». Почему? Потому что так говорит Слово Божие. Оставить – это значит звонить им, помогать им, деньги им давать, молиться за них, но жить отдельно. Первое – нужно оставить. Второй глагол – прилепиться. И в результате появляется единая плоть, настоящая семья. Братья и сестры, здесь и есть обратная связь. Если не оставят, не смогут прилепиться. А если не смогут прилепиться, не будет двое стали одно. Будет два одиночества под одной крышей. Но не будет двое, которые одно. Необходимо выйти на нейтральную территорию, жить отдельно. Обычно молодые против. Потому что, знаешь, когда живешь отдельно, за квартиру плати, холодильник наполни, свет, газ все оплачивай, с мамой же лучше. Холодильник есть, на сковородке шуршит, деньги тратить не надо, еще и постирает и погладит. Да, лучше, но пока молодые, вы живете с папой и с мамой, у вас никогда не получится настоящей семьи. После этой проповеди в некоторых церквях на меня начинают молодые обижаться. Те, которые живут, на меня не обижайтесь, так говорит Слово Божие. Надо оставить. Знаешь почему? Потому что пока вы не будете жить отдельно, папа с мамой постоянно вас будут учить, как правильно жить, хотя до сих пор этому сами не научились. Авторитет родителей будет постоянно над вами давлеть. И они, желая вам помочь, сами того не понимая, будут все разрушать. Любовь иногда слепа и делает так. Первое – жить отдельно. Второе – мужу надо оставить свое «я». Не только оставить папу-маму, оставить свое «я», свою гордыню, свои привычки. Жене оставить свое «я». Пока не оставишь, не прилепишься. Надо оставлять. Что такое брак? Брак – это когда я своими сильными сторонами покрываю слабые стороны моей супруги, моего партнера. Это нормальный брак. А ненормальный брак – это когда мы тыкаем в слабости. Какой ты мужик, нормальный гвоздь забить не можешь. А ты, какая ты жена, ты даже пуговицу пришить нормально не можешь. И гражданская война идет в христианской семье. Это не брак. Какой-то кавардак. Истинный брак – когда один покрывает слабости другого. И знаете, у людей своя математика. 1 + 1 = 2. У Бога все наоборот. У Бога 1 + 1 = 1. И вот очень часто, даже в христианских семьях, видно мирскую математику. Живут под одной крышей два одиночества, которые вырастили 6-7-8 детей, и до сих пор выясняют, кто из них главный. Муж говорит: «Библию читай, написано, я голова». Она про себя: «А я шея. Куда поверну голову, туда двигаться будем». Дорогие мои, я уже говорил, что я с 2000 года тружусь в служении среди осужденных. Бог благословил обильно наше служение в Таджикистане. Почему? Потому что сегодня 75% служителей в Таджикистане из числа бывших осужденных. И они, не задумываясь, едут туда, где так называемые горячие точки. Куда почему-то ДВРовцы ехать не хотят. ДВРовцам больше нравится управлять церковью. Ну а нам нравится быть там, где горячо. Потому что где горячо, там Иисус и Дух Святой. Аминь. И что еще? 50 членов церкви и числа бывших осужденных. Еще человек 50-60 хотят принять крещение. Есть два реабилитационных центра, мужской и женский. За это время у нас в церкви было около 30 свадеб из числа бывших осужденных. И уже около 50 детей произошло от этих браков. Уже это стало историей. Но вы бы видели первую свадьбу. Это была великолепная картина. Стоят они двое. Стоит он, Сергей Федотов, бывший рецидивист по кличке Самсон. За плечами 17 лет тюрем. Но сейчас уже верующий. Рядом с ним стоит она, Леночка. Мама в церкви, братья в церкви, вся семья в церкви, вся семья в служении. И вся церковь думает: бедная девчонка, куда ж ты попала? Вот теперь ты поймешь, что такое жизнь. Да если б ты знала, у него там даже, наверное, наколка есть. Если ты не знала горя, полюби меня. И церковь наблюдает, насколько времени этого брака хватит. Они же зэки ненадежные. Завтра же опять наркоманить начнет. Прошел год, родился ребенок. Прошло 2 года, Сережу рукоположили в диаконы. Прошло 3 года, второй ребенок. 4 года, Сережа стал ответственным за миссионерское служение по Таджикистану. Прошло 5 лет, третий ребенок. Но все это время они жили в однокомнатной квартире, отдельно от папы и мамы. Он оставлял свои старые зэковские привычки. Она оставляла свое «я». Они прилепились, и Бог показал хорошую семью, когда двое остают одно. Урок химии. Знаете, когда мы выполняем Божьи принципы, оставляем, прилепляемся, Бог делает из двух одно. Но когда мы не хотим что-то оставить, получается 2 одиночества. Послушайте, почему я это говорю. Урок химии. Давайте представим, что вся церковь – это таблица Менделеева, хорошо? А каждый член церкви – это элемент таблицы Менделеева. Итак, жил-был в церкви брат натрий. Натрий – это жидкий металл. И знаешь, такой вот такой вот бурлящий-бурлящий, ну есть такие братья, да? Такой энерджайзер. Натрий ходил, высматривал, молился и влюбился натрий в нее, а ее звали Хлорочка. А Хлорочка – это ядовитый газ. Есть такие сестры, да? Она тебя или взглядом испепелит, или языком испилит. И вот они стоят перед всеми. Таблица Менделеева смотрит: Господи, жидкий металл, ядовитый газ, да взрыв будет, всю таблицу разнесет. Действительно будет так, если они не захотят что-то оставить. Но они все оставляют, их помещают на нейтральную территорию в лабораторные условия. Создают температуру, добавляют давление, добавляют катализаторы, и получается в результате у нас натрий-хлор, поваренная соль. Как так, Господь? Не понял. Ядовитый газ и жидкий металл, получается соль? Да. Если они на нейтральной территории и оставляют то, что мешает и прилепляется друг к другу. Кто из нас без соли кушает? И в конце концов Иисус сказал: вы соль земли. Вы соль земли. Как нам необходимо? Это соединение с Господом реальное. Почему я вам преподаю семинар о браке? Нет. 32 стих говорит: это великая тайна. То же самое происходит, что там, в отношении Иисуса и церкви. Объясняю. Святое небо. На небе живет всемогущий Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Ему поклоняются ангелы. На небе праведность, нету греха, святость, счастье, великолепие. Но есть земля. Земля проклятая, где горе, где несчастье, где бесы. Но на этой земле живет невеста, церковь. Внимание сюда. Что делает сын? Сын оставляет отца. Оставляет отца. Церковь оставляет грех. Оставляет мир. Это я, ты, мы. Оставляем похоть и плоти. Надо оставить. И прилепление соединения происходит не на небе, не на земле, а на нейтральной территории между небом и землей на Голгофском кресте. И вот там, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. И вот там, кто во Христе, тот новое Божие творение. И вот там мы получаем истинную реальную победу. Я сейчас просто буду призывать к молитве. Я хочу сказать, если есть в зале люди, которые ищут чего-то от Господа, которым мало того, что они сегодня имеют, которые недовольны тем, что у них сегодня есть, и хотят большего, лучшего, этот вечер ваш. Если сегодня в зале есть люди, мужи и жены Божьи, которые устали жить в поражении, в депрессии, в ропоте, в разочаровании, которые хотят жить в победе Божьей, этот вечер ваш. Но чтобы соединиться с Господом и быть победителем, надо прежде всего выйти на нейтральную территорию. А нейтральная территория, она не на земле, она не на небе, она между небом и землей. Это все тот же старый Голгофский крест. И сегодня он стоит здесь во время служения. Одни глаза сердца это видят, другие не видят. Иисус сегодня на этом же кресте, который говорит: «Я оставил Отца, я оставил поклонение ангелов, я оставил радость, счастье, мир. Чтобы дать все это тебе, я пришел сюда, в эту грязь, принять смерть, всю эту грязь на себя взвалить, чтобы дать тебе то, что оставил я. Готов ли ты оставить сегодня?» Каждый из нас, братья и сестры, знает сегодня, что ему мешает быть с Богом одно. И у каждого из нас сегодня есть это что-то, что нам надо оставить. Я сегодня призываю тебя войти в новые отношения с Богом. Но для этого нужно на нейтральную территорию, Голгофскому кресту, чтобы оставить то, что мешает. Может грех, может суета, может то, что отвлекает тебя от Иисуса, какая-то привычка, какая-то слабость. У каждого свое. Если не оставишь, не прилепишься. И будешь Иисус и ты. А если оставляешь, получается уже не я живу, но живет во мне Христос. Мы с Ним двое, один Дух. Дорогой мой, скажи мне, кто сегодня в этом мире предложит тебе такой обмен? Иисус говорит. Вот представьте, сейчас мне мои дорогие братья, однофамильцы скажут: «Сереж, давай поменяемся. Мы даем тебе машину, а ты нам твой листок». А я думаю, стоит ли мне поменяться? Что вы про меня подумаете? С виду умный, на самом деле больной, да? И будете правы. Вот послушайте, сегодня Иисус предлагает: «Я предлагаю тебе небо, святость, вечность и здесь на земле жить в победе, жить в радости, в силе Божьей. Вместо этого прошу у тебя, отдай мне то, что мешает тебе. Отдай мне эти грехи, эту грязь, то, что тебе мешает. Кто тебе сегодня такой бартер предложит?» А мы еще размышляем, стоит ли мне выйти к Голгофе и обмен сделать. Я думаю, ангел улыбается, думаю: вообще о чем они думают? Сейчас я прошу вас встать. Сейчас будет показан клип. Если можно свет потушить. Это цена, которой дается нам победа. Для нас бесплатно. Посмотрите, что это было для Иисуса, когда Он шел по Виа Долороса. Смотри, а после этого будем молиться.
Разогнать пыталась стража в узких улицах людей, но толпа хотела видеть лишь того, кто на Голгофу шел, на крест. Истекая кровью шел он и сквозь боль смотрел на тех, за кого он принял муки, взял болезни, взял их грех, омывая нас той кровью, что текла из-под гвоздей забитых крест. сердце горький яд, что скрывали твои раны, что ты нами вновь распят. Забивали в твои руки гвоздь неверия, как много лет назад.
Оставил поклонение ангелов, чтобы вот такой ценой принести победу в нашу жизнь. Что сегодня стыдимся оставить мы? Господь сегодня предлагает нам от теории перейти к практике, от знания к познанию, соединиться с Ним на нейтральной территории, оставив все, что мешает нам стать один дух с великим всемогущим Богом. Если ты сегодня к этому готов, это твой день. Давайте будем молиться. Если кого-то побуждает Дух Божий сделать шаг победы, проходите сюда. Здесь есть пастора. Будем всей церковью молиться, чтобы Господь излил обильные потоки благословения в вашу жизнь. Я хочу сказать одну вещь, еще раз. Я не знаю, почему так действует Бог, но в моей жизни было, что я каялся 100 раз после хорошей проповеди, стоя на своем месте. Что-то меня мешало выйти сюда. Гордость, что подумают люди, лень, бесы не пускали, грех не пускал. И я каялся, и ничто не менялось. Но один день я просто взял и вышел. И вы знаете, что-то чудное произошло. Дух Святой реально посетил меня, наполнил жизнь. Все поменял. Господь видит искренно ищущее сердце. Пусть у нас благословит. Давайте будем молиться. У кого есть желание на сердце, короткими молитвами и по существу, пожалуйста. Даруй свободу Твою, Иисус. Освободи, Господь. Слава Тебе. Я прошу сделать паузу в молитве. Харисты, церковь, давайте мы споем один старый гимн, 809-й. Знакомый гимн «Прости меня, Боже». Прикоснись к Господу, к Его святости. Сегодня день посещения Твоего. не пройди мимо. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, превознесенный выше всех небес, Тебя единому славим, Тебе единому поклоняемся. Спасибо, Отец, за чудный, дивный план спасения Твоего творения через Голгофу. Спасибо, Иисус, за то, что Ты оставил Отца, славу небес, пришел на эту нейтральную территорию, взошел на этот Голгофский крест. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Духом Святым коснулся однажды многих из нас, побудив оставить грех, оставить свое «я» и прийти к Тебе. И сегодня молю, Господь, если еще есть в зале люди, которые раздумывают, Дух Святой, прямо сейчас коснись сердца, побуди оставить, не раздумываясь, не выходить, а выбегать к Голгофе, обнять Твои ноги и сказать: «Не отпущу, пока не благословишь». Спасибо, Иисус, за дорогую мне церковь в Черновцах, за каждого брата-сестру, за их посвященность, за их открытость сердец, Господь, за эти горячие молитвы, за эти слезы, Господи, раскаяния. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты вливаешь в нас Твою силу, за то, что Ты делаешь нас победителями, за то, что Ты преображаешь нас в образ Иисуса Христа. И это делаешь Ты, Господь. Спасибо Тебе за это. Спасибо за это служение, Господи Боже наш. Я прошу Тебя, Иисус, пусть это слово, оно касается наших сердец. Не дай нам быть теми забывчивыми, которые посмотрели в зеркало, ушли и все забыли. Дай нам, Господи, глядя в зеркало Твоего слова, видеть Тебя и преображаться в Твой образ. От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Аминь.
Пусть они часы над ним, путает всегда Христа. Творит, как хотят, все во свету, повсюду сейчас вернет.